Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Арест крупнейшего авторитетного предпринимателя Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина уже в течение нескольких дней остается центральной темой петербургских газет. Фигура эта, без преувеличения, можно сказать, легендарная. Депутат Госдумы Александр Невзоров, помощником которого является арестованный бизнесмен, назвал его кристально честным человеком. А генеральный прокурор России Юрий Чайка, не дожидаясь суда, обозвал бандитом. Журналистам приходится нелегко, даже ближайшие друзья Владимира Барсукова-Кумарина, а про политиков и вообще не приходится говорить, либо отказываются как-то комментировать арест одного из самых влиятельных и богатых людей Петербурга, либо просят не называть своего имени. Версий множество, официальная пока одна. Как сообщает сегодня «Коммерсант», вчера арестованному бизнесмену было предъявлено обвинение в организации покушения на владельца петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. Почему арест Владимира Барсукова-Кумарина, ночного губернатора Петербурга, как его называют некоторые журналисты, произошел только сейчас? Что и кто стоит за этим арестом? В этом, а также во многом другом, мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» редактор отдела «Криминал» газеты «Аргументы и факты Петербург» Кристина Важенина, корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Александр Самойлов и редактор отдела «Новости» компании газеты «Деловой Петербург» Роман Овчинников. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Везде» «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Итак, в начале нашей беседы мне было бы очень интересно, я думаю, нашим радиослушателям тоже, мнение каждого журналиста, который присутствует в студии, почему именно сейчас вообще и кому мог быть нужен арест Барсукова-Кумарина и вообще в чем причина. Ну, давайте с Александра Самойлова начнем.
Вы знаете, можно много строить версий о том, кому был выгоден и интересен арест Владимира Барсукова, он же Владимир Кумарин. И все равно мы вот к пониманию истинных причин этого события вряд ли сможем приблизиться. Да, мы можем только строить версии, потому что недостаточно информации. Официальная причина проста. Человек подозревает в совершении серьезного уголовного покушения, организации покушения на убийство. Да, там, другого крупного бизнесмена, такого же авторитетного, может быть, чуть-чуть пониже рангом. А неофициальных версий событий очень много, начиная там от коммерческого передела собственности в Петербурге. И неважно, на самом деле, так это или не так, потому что на самом деле после ареста Кумарина действительно начнется, наверняка начнется передел собственности. Потому что те объекты, которые так или иначе контролировались, то, что мы называем Тамбовской бизнес-группой, да, на них сейчас будет идти активное давление со стороны конкурентов. И по бизнесу конкурентов, и конкурентов, так сказать, по криминальному миру. Вот чего, скорее всего, в этом деле нет? В этом деле, скорее всего, нет никакой политической подоплеки.
Мы это еще обсудим на самом деле, потому что некоторые заявления как раз противоположны. Пожалуйста, Роман Овчинников.
Мое отношение к аресту, оно неоднозначно. Во-первых, вы верно отметили, что бандитом его может признать только суд, а Чайка его признал бандитом до всех этих процедур. Кроме того, арест, вот вся процедура ареста, захвата, специальные там 200 человек прибыло для спецподразделения ЗУБР для его захвата. Какие-то мероприятия одновременно такие, воинская, настоящая нормальная воинская операция в нескольких, в трех или четырех одновременно точках города. Все это наводит на мысль о том, что немножко это все было показно. Человек, Кумарин, Барсуков, проходит свидетелем по ряду уголовных и других дел. Вот в том числе, например, он недавно там выкупил детей, ну, как бы, и вот свидетелем даже по этому делу проходит. Вызовите его в большой дом, вызовите его куда-нибудь как свидетеля, арестуйте спокойно и куда угодно увозите. Вместо этого вот весь город был поднят на уши. Такое ощущение, что преследовалась цель показать, не арестовать человека, который является инвалидом первой группы, если не ошибаюсь, а показать, как успешно в нашей стране идет борьба вот с чем-то, с какими-то нехорошими явлениями.
Хорошо. Кристина Важнина, пожалуйста, ваше мнение.
Я считаю, что это, в общем-то, последняя такая крупная акция Генеральной прокуратуры, поскольку прокуратура, в общем-то, в принципе, доживает сейчас, как мы знаем, последние дни. Вот. И мне кажется, что напоследок, по всей видимости, они решили закрыть таким образом печальную страничку 90-х годов, когда Петербург называли криминальным городом, криминальной столицей, как бы, и таким образом убрать со сцены последнего оставшегося из магикан тех времен, вот, в частности, бизнесмена господина Кумарина. Вот. Кроме того, в общем-то, на Западе известна такая тенденция, что власти регулярно проводят такие показательные акции по аресту крупных бизнесменов, вот, которых подозревают в связях с криминалитетом и на которых собираются многочисленные досье и так далее. Но, как правило, в большинстве случаев эти аресты, ну, не всегда заканчиваются там пожизненными сроками, как на Западе, или крупными действительно осуждениями на длительный срок. Это все, в общем-то, разваливается, часть обвинений, как всегда, разваливается в суде. Но та шумиха, которая происходит во время процесса и после него еще долгое время, она обеспечивает силовым структурам, во-первых, понимание со стороны властей, и они таким образом как бы отчитываются, что они все-таки поддерживают порядок. Хотя, на мой взгляд, если правоохранительные органы хотели бы избавиться от тех личностей, которым якобы мешают, они могли бы это сделать гораздо раньше, а вот не сейчас, когда вот буквально через несколько месяцев их структура перестанет существовать. Мое личное мнение.
Да, вот получается, что Юрий Чайка хотел получить какой-то политический капитал, скажем так.
Ну, не то, что политический капитал, но, во-первых, это его работа. Естественно, он как прокурор стоит на страже закона, и ему, естественно, там, может быть, лично больно за то, что происходит там в городе. Он считает, что действительно за этим человеком водится очень много преступлений. Вот. Ну, мне кажется, все будет зависеть от того, как гособвинение подготовится к этому процессу. Если в процессе на суде они сумеют убедить суд, а учитывая то, что многочисленные как бы обвинения и те доказательства, которые пытаются собрать, да, помимо покушения, допустим, то вполне возможно, что это суд будет судом присяжных, да, и в этих условиях гособвинению придется очень крепко подготовиться, а известно, что она у нас, в общем-то, хромает, потому что адвокатура, как правило, оказывается на высоте, а гособвинители, они как-то вот немножко не выдерживают именно, может быть, ораторских каких-то, вот, ну и кроме каких-то функций, и, может быть, действительно, доказательная база чаще всего хромает. Вот мы будем смотреть, как, чем это все закончится, потому что мое личное мнение, что половина тех грехов, которые там приписывают человеку, они к моменту вынесения приговора, они просто потеряют свою актуальность и будут судом как бы...
Мне кажется, что очень многое зависит от того, где именно будет проходить суд. Да? Меня вот настораживает тот момент, что, во-первых, все, почти все задержанные крупные фигуранты по делам рейдеров, так называемым, да, они сейчас находятся в Москве. И то, что следствие по делу Владимира Сергеевича Кумарина, оно тоже будет проходить в Москве. Хотя, казалось бы, все события происходили в Петербурге, да, в Петроградском районе. И, собственно, суд, который избирал ему меру, брал его под арест, это Петроградский федеральный суд Санкт-Петербурга. Однако сразу после этого, практически на следующий день, да, Кумарина отправляют в Москву, в Лефортово, и всеми дальнейшими обеспечениями законности вокруг этого дела будет заниматься прекрасно известный Басманный суд московский.
Спасибо, Александр, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела «Криминал» газеты «Аргументы и факты Петербург» Кристина Важенина, корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Александр Самойлов и редактор отдела «Новости компании» газеты «Деловой Петербург» Роман Овчинников. «Деловой Петербург», кстати, сообщает буквально через несколько дней о том, после ареста, да, что... Об этом аресте Владимира Барсукова через два дня генеральный прокурор Юрий Чайка уже доложил Владимиру Путину. И приводит мнение адвоката Александра Афанасьева, он был в свое время адвокатом другого известного авторитетного предпринимателя, председателя совета директоров холдинга корпорации «Петромир» Михаила Мирилашвили, которого тоже осудили в 2003 году на 8 лет. И вот что говорит адвокат, в частности, цитирую. «Я не припомню, чтобы генеральный прокурор публично докладывал президенту о делах, связанных с частными лицами, которые при этом не являются террористами, врагами нации, либо политическими противниками. Даже о Михаиле Ходорковском доклада не было, зато рапортовалось об успешной ликвидации Шамиля Басаева. Правда, это дело руководитель ФСБ». Конец цитаты. И вот вопрос Кристине. Кристина, вы закончили Академию МВД, вы закончили Институт Генеральной прокуратуры. Скажите, о чем может свидетельствовать такой скороспешный доклад Юрия Чайки Владимиру Путину, а такой, ну, казалось бы, в принципе, в рамках, ну, целой страны, скажем, незначительном преступнике, как преступники в кавычках, конечно, как Владимир Барсуков?
Ну, я считаю, это связано, прежде всего, с обликом самого Петербурга. Известно, что наш президент, в общем-то, это гражданин нашего города, и, собственно говоря, у нас город идет по пути европейской интеграции, и, да, и, собственно говоря, такие вот слухи об криминальных авторитетах и так далее, они очень сильно портят облик города. Особенно для иностранных туристов, для иностранных бизнесменов, которые, в общем-то, хотят, по всей видимости, вкладывать какие-то инвестиции. Вот, потому что разгул криминала и те слухи, которым он обрастает, они, естественно, влияют на те финансовые потоки, которые поступают в столицу, в северную. А так как, в общем-то, северная столица – это второе лицо нашей страны, то, соответственно, по всей видимости, это было какое-то вот решение на уровне высоком о том, что нужно покончить с этим шлейфом криминальной столицы вот таким вот образом.
Ага, но, вот может, вы тоже считаете, что это было на уровне высоком, значит, это уже имеет политическое значение.
Мне кажется, что это было на уровне высоком в смысле силовых структур. По всей видимости, у правоохранительных органов имеется какая-то дополнительная информация, которая нам неизвестна, но которую знает руководитель страны. Вот. Ну, это как бы мое личное мнение. Может быть, я как бы ошибаюсь.
Ваше мнение, Роман, да, пожалуйста.
Я хочу подчеркнуть, что во время этого же доклада там Юрий Чайка рассказал Политковской об убийстве Политковской, о том, что он раскрыл дело Политковской, назвал конкретных исполнителей, не конкретных, но нам неизвестных, но исполнителей, заказчиков и так далее. А через день выяснилось, что несколько из исполнителей, из фигурантов дела Политковской, оказывается, сидели в тюрьме во время убийства. Поэтому их даже выпускают, то есть они вычеркивают из этого списка. То есть с какой-то с точки зрения можно сказать, что президента вот такими докладами его немножко подставляют, потому что его заставляют выслушивать какие-то вещи, а потом вот, ну, вот Политковский пример очень показательный. Но, с другой стороны, конечно, для Барсукова-Кумарина это поворотная точка в его биографии, потому что теперь доказать его защите, доказать то, что он не преступник, будет достаточно сложно, потому что это дело уже вышло на самый высший уровень в этой стране, на уровень президента.
А вот интересно, у вас есть какие-нибудь документальные данные, ну, скажем так, о том, что Барсуков-Кумарин знал Владимира Путина еще в бытность, когда Владимир Путин был не президентом, а работал в Петербурге?
Ну, документальных данных... Что такое документальные данные? Это видеозапись их встречи, например, да? У меня, я таких видеозаписей не видел. Документальные данные — это, скажем, какие-то свидетельства о регистрации тех или иных предприятий, где их фамилии бы значились в месте учредителя, да? Про это я тоже, скажем, ну, не знаю, чтобы в какой-то из фирм они были одновременно учредителями.
В кооперативе «Озеро» он не был учредителем?
Я просто не владею этой историей, поэтому не могу сказать.
Есть одна компания, это не доказательство связи Барсукова и Путина, ни в коем случае, но в компании, так называемой инвестиционной компании СПАК, которая занималась здесь реализацией нескольких проектов, эти фамилии пересекаются. Путин в бытность заместителя мэра являлся консультантом этой компании, а Барсукова считали, подчеркиваю, считали причастным к этой компании, но это не удалось доказать.
Напомню, что по уголовному делу, которое расследовалось в этой Германии на этот счет, и по которому Барсуков проходил, ну, там, подозреваемым, да, велись следственные действия, он допрашивался там, и обвинения с него были сняты.
Да, вот «Коммерсант» как раз сообщает, что в 2001 году итальянская газета «La Repubblica» и американский журнал «Newsweek» написали о связях Владимира Путина с группировкой Кумарина через немецкую компанию «СПАК». Господин Барсуков входил в совет директоров дочки «СПАК» ЗАО «Знаменская». В апреле 2004 года бизнесмен был допрошен немецкой полицией по делу об отмывании денег акционерами «СПАК». После он заявил, что не имеет никаких дел в Германии, а публикация о причастности президента Российской Федерации к махинациям на назвал чушью, конец цитаты.
Вот даже судился с немецкими журналистами, насколько я знаю.
Хорошо, да, давайте дальше продолжим. Если мы говорим, опять-таки, если у нас возникла вот это политический вопрос, а имеет ли какое-то отношение политика, «Ленинградская правда», интернет-издание со ссылкой на соратников господина Барсукова, которые не называют своих имен, они не связывают последние события с его бизнесом и говорят, значит, что, цитирую, скорее всего, сводятся старые счеты, корни которых в начале и середине 90-х годов во взаимоотношениях между высшими чиновниками питерской мэрии и тогдашними авторитетами, среди которых Кумарин был одним из первых. Хорошо известно, например, что Барсуков был среди тех, кто поспособствовал тому, чтобы место Анатолия Собчака в 96-м году занял Владимир Яковлев. Сразу после этого, во второй половине 90-х, руководители МВД прямо заговорили о том, что Петербург находится под контролем тамбовских, конец цитаты. Вот эта версия. Как вам вообще интересно?
Ну, я напомню, что, скажем, в первой половине 90-х годов, вообще года до 98-го, тема тамбовского преступного сообщества в Петербурге вообще была достаточно серьезно затронута, да, и правоохранительными органами, и журналистами. Об этом писали много и часто, и впервые об этом начали писать, о том, что есть такая преступная группировка под названием «Тамбовцы», и о том, что к ней Кумарин имеет непосредственное отношение. Об этом начали писать еще в самом начале 90-х годов, еще когда мэром был Анатолий Александрович Собчак. Да, поэтому, как бы, сводить все к мести за проигрыш Собчаком компании Яковлева только потому, что Яковлев финансировал Кумарин и оказывал там различные какие-то другие действия, да, я бы не стал, потому что, ну, во-первых, это было уже бог знает сколько лет тому назад, да, и, скажем, у тех самых чиновников петербургской мэрии, которые теперь находятся во главе нашей страны, да, у них были возможности, скажем, отомстить Кумарину гораздо раньше, начиная с 2000 года, и даже раньше, потому что Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ несколько раньше 2000 года, да. Однако этого не произошло. Значит, причина, наверное, все-таки не только в этом, или даже и вовсе не в этом. Мне вот в нынешней ситуации интересен следующий момент. Значит, операция по задержанию Барсукова-Кумарина, по проведению обысков и вообще вот все мероприятия, они обеспечивались прибывшими из Москвы силами. Роман совершенно правильно сказал, это был отряд ОМОНа «Зубр», следователи Генеральной прокуратуры и там еще сотрудники МВД. Уголовного розыска, департамент уголовного розыска. Значит, утечки о том, что будет проходить эта операция в Петербурге, в петербургские правоохранительные органы не было, по официальной версии, для того, чтобы из петербургского ГУВД и других правоохранительных органов не было утечки, так сказать, в сторону Кумарина и его друзей. Ну, значит, судя по тому, что человека задержали, что обыски провели, утечек действительно, наверное, не было. Но возникает вопрос, да, значит, не было утечек из Москвы. А если не было утечек из Москвы, значит, либо московские друзья Кумарина, а они у него наверняка есть, об этом не знали, либо они сочли за лучшее в ситуацию не вмешиваться и сдать его.
Ну и вообще само такое понятие и само выступление Юрия Чайки о том, что вот здесь поедательство в силовых структурах, что постоянно идет утечка на протяжении того времени, как работает следственная группа, по-моему, это уже тоже, по-моему, объект пристального внимания тех же самых каких-нибудь структур, которые следят за внутренней безопасностью. Да, Роман, пожалуйста.
Я хотел отметить еще такую вещь. Просто сейчас немножко наверх поднимемся к Владимиру Путину. Просто Владимир Путин сумел создать некий ряд таких глубоко законспирированных групп, которые действуют, видимо, автономно от генпрокуратуры, от всех спецслужб, и поэтому умеют принимать и решать такие, принимать решения, которые никак не завязаны ни на одну из существующих структур. Мы регулярно вдруг узнаем неожиданно о меганазначениях, суперназначениях в этой стране, о суперделах в этой стране, при этом ни одна из структур к этим назначениям не имеет отношения. Возможно, Барсукова арестовывали вот именно таким образом, потому что в той же генпрокуратуре, в том же Зубре наверняка есть люди, которые могли, ну, там, смс-ку послать.
Есть, видимо, в той группе, да, которая знала, да, да, таких людей не оказалось.
Да, в той группе, я к чему говорю, что в той группе, которая знала, людей не оказалось. Есть версия про месть за поддержку Яковлева, мне кажется, не очень реалистичный, потому что действительно, 96-й год Яковлев, 2000-й год Путин, а сейчас 2007-й. Времени было 11 лет.
Кроме того, Владимир Анатольевич Яковлев в настоящий момент является министром, да, федерального правительства, работающим под управлением президента. Да.
Есть другая версия о том, что деятельность Барсукова-Кумарина не устраивала нынешнего губернатора Валентина Ивановна Матвиенко. Возможно, вот это опять же версия, что она немножко стала нервничать, что вокруг Кумарина формируется именно вот тот самый вот некий условный второй центр власти в городе. Возможно, даже не вокруг самого Кумарина, то есть не сам Кумарин его формирует, он достаточно разумный, мудрый человек, а его окружение может быть переоценила силы Кумарина или не оценила силы там противоборствующей стороны. Вот такая версия есть.
Да, назвали его черным ночным губернатором. Кстати, очень интересное название. Да, ну хорошо, мы продолжим чуть попозже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: «Зачем и почему люди получают второе и третье высшее образование?» В студии психолог Ева Корсакова, директор Института дополнительного профессионального образования Евгений Изжонов и аналитик-социолог ВЦИОМ. Ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В ингушском городе Карабулак минувшей ночью было совершено нападение на дом русской учительницы Веры Драганчук. Нападавшие, ворвавшись в дом, расстреляли ее мужа и двух сыновей. Сама женщина не пострадала. О судьбе пятого члена семьи, дочери, ничего не известно. В Георгиевском районе Ставропольского края с признаками отравления госпитализированы 16 воспитанников детского сада. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. Талибы угрожают новыми похищениями иностранцев в Афганистане. Об этом заявил агентство Associated Press представитель талибов, подчеркнув, что тактика оказалась весьма успешной. Заявление было сделано вскоре после того, как талибы отпустили последних южнокорейских заложников, захваченных ими в середине июля в афганской провинции Газни. В столице Афганистана произошел мощный взрыв. Смертник взорвал заминированную машину возле международного аэропорта Кабула. Погиб один афганский военнослужащий, 6 ранены. В Бразилии в железнодорожной катастрофе погибли по меньшей мере 8 человек и более 80 получили ранения. 2 поезда столкнулись в пригороде Рио-де-Жанейро. В столице Мексики более 10 тысяч человек были спешно эвакуированы из небоскреба ввиду угрозы взрыва. В машине, припаркованной рядом со зданием, было обнаружено взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном. В Великобритании сегодня вспоминают принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже ровно 10 лет назад. У побережья израильского города Хайфа столкнулись два судна, израильское грузовое и иностранное пассажирское. По предварительным данным, пропали два человека. Международная организация, выступающая против смертной казни, сообщила, что в этом году в мире были казнены свыше 5500 человек, больше, чем за два предыдущих года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем главную тему последней недели петербургских газет – арест авторитетного предпринимателя Владимира Барсукова-Кумарина. Пытаемся выяснить, кто и что стоит за его арестом, обсуждаем общественную реакцию на это событие и многое другое. В нашей петербургской студии редактор отдела «Криминал» газеты «Аргументы и факты» Петербург Кристина Важинина, корреспондент «Новой газеты» Петербурге Александр Самойлов и редактор отдела «Новости» компании газеты «Деловой Петербург» Роман Овчинников. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743-2801. Кстати, Роман, вот вы упомянули губернатора Петербурга Валентину Матвиенко. Я хотел бы обратить на любопытный такой казусный, скажем так, факт. В интервью 25 августа Юрия Латынина, известный публицист, на «Эхо Москвы», она выступила по поводу ареста Кумарина и, в частности, сказала: «Но все-таки не оставляет такое ощущение, что на самом деле вина Кумарина была не в этом, а вина заключалась в том, что новая власть в лице даже не столько губернатора Матвиенко, сколько ее сына, который имеет очень обширные деловые интересы в городе, вошли в противоречие с интересами бизнес-структур господина Кумарина. И в результате господин Кумарин попал за решетку». Конец цитаты. После этого заявления буквально через несколько часов Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», направил, даже без какой-то реакции Смольного, направил письмо с извинением, сказал, что мы принесем извинения, все не соответствует действительности. Вы занимаетесь бизнесом, да, и компаниями в Петербурге. Что-то вы можете сказать об этом?
Два слова буквально о сыне Валентины Ивановны. При том, что он, конечно, бизнесмен, конечно, не самый последний бизнесмен в этом городе, его роль и его влияние, наверное, немножко преувеличивается и демонизируется. Особенно, если смотреть на это из Москвы, где родственники Юрия Михайловича как бы очень сильное влияние имеют на бизнес, то я не думаю, что в Петербурге именно такая ситуация. И не думаю, что сын Матвиенко такую серьезную роль играет теперь о бизнесе Барсукова-Кумарина. Тут двойственная ситуация. Вот я знаю две или три его должности. Он занимал, он работал барменом в кафе «Таллин» в 79 году, входил там в совет директоров Знаменского, это там дочка СПАГа, и был вице-президентом ПТК. Возможно, я что-то упустил, но не думаю, что в его трудовой книжке очень много записей о его местах работы. Тем не менее, поэтому все, что мы говорим, это немножко сослагательное наклонение. Он был очень аккуратный человек, осторожный, и скорее действовал по принципу влияния, а не владения. Поэтому вот если говорить о влиянии, то да, в его сфере интересов была топливная сфера, это Петербургская топливная компания, Петербургская транспортная компания, через которую он пытался легализоваться как бизнесмен, как официальный бизнесмен, легальный бизнесмен. В его интересах была обширная недвижимость, сфера недвижимости. Называют очень интересные места в центре города, в частности на Невском, где его представители имели свои интересы. В его сфере называют ряд бывших НИИ, которые обладали недвижимостью в центре города. В частности, называется НИИ имени Ползунова и эскалаторный завод, например. То есть у них очень хорошие места в центре города. Какие-то ликероводочные предприятия называются. Официально он сам себя называл пенсионером и никакой недвижимостью не владел. Я не удивлюсь, если его дача в Разливе ему не принадлежала и квартира. Может быть, он принадлежал даче и квартире.
Кристина, вы что-нибудь можете сказать по этому поводу?
Судить о человеке по объему недвижимости, в общем, как-то достаточно странно, поскольку действительно мы не имеем точной информации, что крупную выписку из реестра ГБР, что ему так конкретно принадлежало. У нас полно-полно других высокопоставленных бизнесменов, которые, в общем-то, не стесняются того, что ему принадлежат заводы, газеты, пароходы, да, вот, но это ничего, в общем, собственно говоря, не значит на самом деле. Вот, я не думаю, что каким-то образом кто-то там кому-то перешел дорогу, потому что иначе эти слухи появились бы гораздо раньше, потому что город достаточно маленький, а когда становится кому-то что-то известно, то журналисты у нас достаточно профессиональные, и это очень быстро становится известно широкой общественности, какие-то в роли там не фактов, но слухов хотя бы, да. Но слухов-то об этом я лично не слышала. Я не знаю, как мои коллеги, да, но я не видела и не слышала таких слухов, чтобы господин Брусков-Кумарин каким-то образом столкнул свои бизнес-интересы с сыном нашего губернатора. Скорее всего, здесь, на мой взгляд, речь идет о том, что губернатор тоже каким-то образом хочет навести порядок в городе, связанный с разгулом преступности, и, по всей видимости, у правоохранительных органов как бы хватило доказательств для того, чтобы убедить губернатора, что нужно каким-то образом принять какие-то меры, и как человек, который должен отвечать за, в общем-то, за безопасность граждан, за безопасность там, бизнеса в какой-то степени, да, вот, как бы, с этой точки можно как бы понять, да, руководителя города, но каких-то действительно реальных фактов, то есть, ну, в принципе, никто не имеет.
Пожалуйста, Роман. Да, пожалуйста, потом Александр.
Я хочу подчеркнуть одну такую немножко парадоксальную вещь, что сейчас все-таки не середина 90-х, и поэтому говорить о том, что разгул преступности, о том, что бандитизм, все-таки даже при всей одиозности фигуры Барсукова, он не занимался сейчас, там, не думаю, там, приходом на какое-нибудь предприятие, там, вышибанием мозгов и так далее. Поэтому как бы тут надо говорить все-таки о другой вещи. Даже во многом его фигура, как ни странно будет звучать, для города была позитивная. Потому что, вот знаете, как у волка, да? Волк-санитар леса. Здесь был вот такой одиозная фигура товарища Барсукова, который контролировал с определенной точки зрения этот город и не пускал в этот город другие преступные сообщества. Это очень важный факт. Сейчас, наоборот, когда эта фигура уйдет, в этот город могут хлынуть как раз совершенно неконтролируемые преступные сообщества, в отличие от Барсукова, который контролировался.
У нас звонки, очень много звонков. Сергей Владимирович, Москва, пожалуйста.
Приветствую вас, Виктор, и гостей в студии. Вы знаете, более 25 лет дружу я с людьми, которые вошли в новую постсоветскую экономику города Ленинграда, Санкт-Петербурга, из Ленинградского объединения «ВАОН-турист». А один человек из этой великолепной семерки был 8 лет депутатом законодательного собрания, поэтому кое-что из компетентных источников по обсуждаемому вопросу я знаю. Ну, первое. Восхождение Кумарина-Барсукова на бизнес-олимп Питера началось при первом мэре «великом» в кавычках демократе Анатолии Собчаке. Большую роль в деловой карьере Кумарина Владимира Сергеевича сыграл бывший зафоркотделом горкома партии, ныне покойный господин Зорин, которого вместе с секретаршей и одним из братьев-соратников Барсукова задушили на Кипре. Вот вопрос вашей гости Кристине, которая знает, окончил Академию МВД и другое, почему ни Собчак, ни Черчесов, ни Грызлов, будучи министром внутренних дел, ничего не сделали по тамбовской группировке. Большое спасибо, до свидания.
Ну, на самом деле, о том, что какие-то криминальные авторитеты там задерживались и так далее, еще во времена РУОПа, с большой помпой. Совсем недавно я беседовала с командиром СОБРа, теперь это отряд «Гранит». И, в общем-то, он как бы не скрывал того, что у них происходили крупные задержания, о многих мы знаем, и в том числе он называл и тамбовскую группировку. о том, что они задерживали каких-то лиц, и там и в гостиницах, и там в банях, и на квартирах. Вот. Конечно, конкретных фамилий он не называл, это не входило в тему нашего с ним общения, но тем не менее. По всей видимости, тогда было очень много именно... видимо, я так понимаю, заданий совершенно иного плана, нежели добраться до непосредственно руководителя. Но с тех пор, в общем-то, надо сказать, что каких-то крупных, действительно авторитетных бизнесменов или людей из криминального мира в городе стало существенно меньше. То есть с тех пор, и вот можно сказать, что как бы вот один из магикан последний остался, если это так можно назвать.
Сергей, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. По некоторой информации, Барсуков Кумарин является личным другом президента нашей страны, вот, соседом по даче под Питером. Не кажется ли вам странным, что докладывают президенту через 2 дня об аресте его личного друга? Это раз. И не рассматриваете ли вы версию о том, что Барсуков Кумарин таким образом пытается скрыться от правосудия швейцарского, там, немецкого и так далее. Вот к вопросу об отмывании денег.
Ну, во-первых, пока ни швейцарское, ни немецкое правосудие о своих планах на господина Барсукова Кумарина не объявили, да, и похоже, не собираются объявлять, об этом нам ничего не известно. Во-вторых, мне кажется, что все-таки Кумарин Барсуков не был личным другом Владимира Владимировича Путина, и в лучшем случае они друг о друге только знали. Вот. В настоящий момент у Путина нет дачи под Петербургом, ну, не считая Константиновского дворца, наверное, да, в Стрельне. Вот. Ту дачу, про которая была в кооперативе «Озерки», да, она, по-моему, давно им продана. Еще во время переезда в Москву.
Уже продано,
вот. Да. У Барсукова в этом кооперативе дачи в настоящий момент тоже нет. Дача у него находится в Тарховке, это рядом с разливом.
Ну да, понятно, нет, на самом деле говорить о том, что кто-то был другом кого-то, совершенно бессмысленно, потому что можно также сказать, что и там Юрий Шутов, арестованный, тоже был другом там Собчака, да, правильно, когда работал его помощником, или, например, говорить, что Михаил Милашвили тоже был...
Коллегой Путина, потому что оба они работали в аппарате у Собчака.
Всех друзьях Владимира Владимировича Путина мы сейчас хорошо знаем, все они при делах, именно друзья, поэтому, да, поэтому не друзья, не при делах, соответственно.
Да, наш слушатель Якимчев спрашивает, арест Кумарина, точнее заявляет, арест Кумарина есть наиболее чем, не более чем пиар-акция власти перед думскими выборами. Кто-нибудь может?
Мне кажется, что это тоже имеет право на существование, как пиар, да? Другое дело, что это далеко не единственная и не самая главная причина вот этих произошедших событий, да? Их много, тут целый комплекс.
Целый комплекс. А вы как считаете, Роман?
Ну, я уже подчеркиваю, что вот та помпа, с которой было обставлено задержание Кумарина, она немножко не соответствовала многим вещам. То, что человек без руки и многих внутренних органов, проходящий свидетелем по ряду дел, мог быть просто вызван по свидетелям и там же арестован. Все.
Тем более он никогда не отказывался приходить на допросы.
Тем более, да, он был нелегальной, не скрывающейся фигурой, официально жил в Петербурге под Петербургом, останавливался в одной петербургской гостинице 4 раза в неделю, все об этом знали, все об этом следили, за ним, вернее, вела слежка, все об этом знали, даже номер, в котором он становился известен.
Михаил, Москва, пожалуйста. Так, что-то со звонком, да. Хорошо, у меня такой вопрос. Вот вы взяли интервью буквально совсем недавно, Роман, да, у Евгения Купсина, это совладелец комплекса «Золотая страна», где постоянно останавливался Кумарин Барсуков. Вот интересно, что вы вынесли из этого интервью, очень такое какое представление чисто человеческих черт вообще Кумарина Барсукова.
Вы знаете, не сочтите это за рекламу, но это такой очень дорогой комплекс, то есть там не 5 плюс или там 6 минус, не знаю, это уже такой бутик-отель, где простой человек, в принципе, остановиться не может. Там Кумарин бывал 3-4 раза в неделю, это лично мне рассказал Евгений Купсин, который считается совладельцем вместе с Александром Розенбаумом, депутатом-певцом этого комплекса. И как бы у него там за ним был... очень часто забронирован номер «Красный принц», такой именной номер «Красный принц». Так вот, туда Кумарин поднимался, когда он уставал от переговоров, он поднимался в этот номер, отдыхал там, как бы, там, просто чтобы даже не ехать к себе домой. У него квартира на Таврической улице, у него дача, как бы, ну вот он. И ему, как корпоративному клиенту, делалась скидка по утверждению владельца этого комплекса 40%. С цены вот на все это дело. И вот Евгений Купсид рассказал мне, что, чем там занимался Евгений Кумарин. Он там проводил встречи какого рода. К нему приходили люди и рассказывали о своих проблемах. Это буквальная цитата. То есть, на самом деле, такая сценка из фильма «Крестный отец».
Но он очень многим помогал, насколько мне известно. То есть даже вот в последнем выпуске, сразу после ареста, новой газеты «Петербурге» появилась информация, что он спонсировал даже Александрийский театр. На самом деле потом выступил директор Александрийского театра, заявил, что ни в коем случае нет ничего.
Не спонсировал. Директору виднее.
Хочу отметить, что в любом случае фигура Кумарина, она немножко такая противоречивая. То есть, с одной стороны, вот все якобы считают его ужасным бандитом, ужасным человеком, но при этом всем известно, что он очень много тратил денег на благотворительность. И с искусством он по-честному дружил. Я общался после ареста с одним народным артистом России, подчеркиваю, я не хочу просто его имя называть, вдруг ему не очень будет. Так он, приятно будет, так он очень хорошо отзывался о Барсукове Кумарине.
Михаил, Москва, пожалуйста. Нет, только, да, даже Аркадий Крамарев, депутат и в свое время бывший начальник ГУВД, который арестовывал и даже сажал в тюрьму, пытался посадить в тюрьму Кумарина, он, в частности, в «Новой газете» дает интервью, он пишет: «В последнее время он много и часто помогал Русской Православной Церкви, отлил колокол для Казанского собора, жертвовал средства монастырям, выкупал и возвращал в храмы иконы, строил колокольни, поставил церковь в родном селе, где похоронены его родители, получил личное благословение по Патриарха Алексия». Ну, такие.
Ну, самая последняя история, это история вот с семьей Бородульных, когда похитили детей, то, собственно, спас этих детей лично товарищ Барсуков. То есть, каким-то образом их освободив, неизвестно каким. То есть, как бы, самая последняя, его благородный разбойник.
Да, Александр, и все-таки вот возникает такой вопрос, вот Юлия Латынина, вот интересно, она говорит о том, что на самом деле, что все-таки вот складывается впечатление, что раньше считалось, что все-таки Владимир Путин не может сдавать людей, которые так или иначе там как-то близки были с ним, ну, по той или иной степени.
А теперь возникает да. Встречный вопрос, да, а был ли Владимир Барсуков реально близок к Владимиру Путину? Это раз. Значит, вот по поводу того, что, значит, губернатор Петербурга могла санкционировать арест Кумарина. Да? Значит, мы уже говорили о том, что решение принималось в Москве, проводилось оно московскими силами, и утечка информации в Петербург категорически как бы пресекалась. Да? Значит, я думаю, что у нашего уважаемого губернатора все-таки нет таких возможностей, чтобы так надавить на МВД, минуя петербургские правоохранительные органы, напрямую, там, скажем, на Нургалиева. Это первый момент. С другой стороны, знаменитое рейдерское дело, по которому Кумарин пока проходит свидетелем, а некоторые его коммерческие партнеры и друзья обвиняемыми, началось, напомню, с попытки захвата Вячеславом Дроковым, одним из членов Тамбовской бизнес-группы, ресторана «Петербургский уголок», который находится на Невском проспекте и принадлежит, по некоторым данным, в числе его владельцев, близкая подруга нашего губернатора.
Тогда это вызвало большой резонанс.
И именно с этого, да. Именно с этого ресторана началась раскрутка уголовного дела против рейдеров. Это уже потом туда добавилась фабрика Крупская и вот как бы все остальное.
Роман, пожалуйста.
Хочу добавить, естественно, что я более чем уверен, что разработка и проведение всей операции было московское, но вот по такой по слухам, вернее, по неофициальной информации, личную просьбу заняться Кумариным Валентина Ивановна Матвиенко передала во время визита в Петербург принца Альберта и Владимира Путина. Вот тогда она лично Путину об этом сказала, и дальше уже все это произошло.
Кристина, есть?
Но в любом случае решение принимал тогда Путин.
Да, естественно, естественно.
Ну, коллеги, вы не забывайте, что у нас буквально скоро сформируется Следственный комитет, да, и туда войдут отнюдь не все те лица, которые сейчас работают как в нашей городской прокуратуре и же в прокуратурах ниже, да, по последственности, так и в Генеральной прокуратуре, да. То есть у них все равно будет отнята часть функций. Естественно, сейчас идет битва за портфель, это всем известно. Я совершенно четко знаю, что многие люди в Петербурге, уносящие прокурорские погоды, пытаются найти выходы на Москву, чтобы решить свои должностные проблемы, да. А арест такого одиозной личности, как Кумарин, он, естественно, пойдет в зачет тому человеку, который хочет возглавить тот или иной отдел или тот или иной, как бы...
Кристина, но арестовывали-то его не петербуржцы, его арестовывала Московская генпрокуратура.
Это понятно. Так а Следственный комитет у нас будет же где базироваться-то?
Следственный комитет будет центральный в Москве.
В Москве.
А подразделения будут везде,
ну, понятно. Но я так о чем говорю, что идет дележка портфелей, по всей видимости, и в Москве в том числе. Кто возглавит этот комитет?
Комитет возглавит Бастрыкин. Это уже всем
это
известно.
Это понятно, да, но тем не менее существуют еще какие-то там должности, за которые многим стоит, как грубо говоря, побороться, потому что прокуратуры, те люди, которые сейчас работают в прокуратуре, они потеряют, согласно принятому закону, да, они потеряют часть
Всё,
своих
практически,
функций.
Да, они практически. Константин Федорович, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Неприятно слышать, что власть в стране поделена между преступными группировками. Впрочем, такое ощущение я, и, наверное, не только один я, испытываю сразу с воцарения Ельцина. Это сращение криминала, официальной власти, банковских структур, на самом деле, и бандитов, на самом деле, совершенно не новое явление, имя которому мафия. И все вот высказывания, которые были в этой передаче, описывают именно это явление. Спасибо.
Спасибо, Константин Федорович. Петр Константинович, Московская область.
Добрый день.
Добрый день.
Вот я вас слушаю внимательно, вы так подробно все рассказываете, так интересно о высших должностных лицах. Вы не кажется, что вашу радиостанцию могут закрыть, а? Извините.
Да нет, мы, по-моему, очень корректно, ничего подобного, мы там никого ни в чем не обвиняем. Вот Михаил задает вопрос, будьте любезны, в каких отношениях Кумарин был с Цеповым? Цепов это тоже фигура еще очень интересная, никто ничего не может сказать. На самом деле Цепов был отравлен, да, насколько известно, был какой-то такой тайный кардинал в Петербурге, но о отношениях, конечно...
Еще один ночной губернатор, да?
Еще один ночной, много ночных губернаторов в Петербурге.
Много кандидатов.
Много кандидатов. Ну что ж, там, в принципе, в конечном итоге мы уже подходим к концу нашей программы. Вот любопытно, давайте какие-то подведем итоги, какие-то выводы сделаем каждому. Давайте я дам там примерно по минуте 10, вот так. Александр Самойлов, пожалуйста.
Наш уважаемый генеральный прокурор в своем заявлении упомянул в том числе, что, скорее всего, в отношении Кумарина ему будет предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества. Так сказать, уголовная и судебная практика нашего города, по крайней мере нашего города, да, говорит о том, что все многочисленные обвинения по 210 статье УК, это как раз организация и участие в преступном сообществе, их крайне сложно доказать правоохранительным органам, органам следствия. И большинство из этих дел именно по обвинению в 210 статье в судах разваливаются. Вот так развалилось дело Гжежевича, да, которого обвиняли по 210 статье в создании организованного преступного сообщества. А в итоге суд ему оставил только там, участие в убийстве трех людей на Ладожском озере.
Понятно. Пожалуйста, Кристина Важенина.
Мне кажется, что сейчас еще пока рано делать какие-либо выводы. Надо смотреть за тем, как будет протекать процесс. И я думаю, что уже к моменту, когда Владимир Кумарин будет уже выступать в суде, да, то, соответственно, уже к этому моменту будет понятно, какими козырями обладает гособвинение и что им сможет противопоставить линия защиты. И тогда уже можно будет судить о том, какую линию проводит Генеральная прокуратура, и будет понятно, есть ли там подводные политические камни, или это дело чисто как бы в взаимоотношении как бы закона и человека.
Кристина, у меня к вам в связи с этим такой вопрос. А на самом деле, вот многие наблюдатели, журналисты уже пишут о том, что в любом случае, практически ссылаясь на мнение даже в какой-то степени адвокатов, Кумарин получит срок, разговор сейчас идет о маленьком или большом, и потом он уже не сможет вернуться в Петербург в том качестве, в котором он был.
Ну, это безусловно, что в том, что какое-то осуждение и какой-то приговор, безусловно, будет. Вопрос в том, действительно, какой. Вот. А в том качестве, естественно, он уже, по всей видимости, вернуться не сможет, потому что, по сути, будет понятно уже, что позиции каким-то образом сданы, я считаю.
Пожалуйста, да.
Я могу вот в качестве примера привести другого такого авторитетного петербургского бизнесмена Александра Ивановича Малышева. Да? Александр Иванович Малышев тоже считался лидером преступной группировки, примерно в те же времена, когда и Владимир Сергеевич Кумарин начинал, так сказать, свою деятельность, активную в Петербурге, да, в первой половине 90-х годов. В начале второй половины 90-х годов Малышев был арестован, в отношении него был проведен суд, он был осужден на достаточно небольшой срок, поскольку там из всех обвинений в итоге остались незаконное хранение оружия и какие-то пустяки. После освобождения он уехал в Испанию. Да, вопрос, сможет вернуться, не сможет вернуться.
Роман, да, хочу сказать, что, скорее всего, сейчас идет переговоры между Владимиром Сергеевичем Барсуковым и некоторыми бизнес-группировками, не в смысле бандитском, в смысле бизнес-структурами, о передаче бизнеса, который он контролирует, в частности ПТК и других, другим предпринимателям. Если он согласится на эти условия, то, скорее всего, все найдут достойный выход из этой ситуации, потому что честный суд не сможет доказать ни одной статьи ему.
Спасибо, Роман, большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были редактор отдела «Криминал» газеты «Аргументы и факты Петербург» Кристина Важенина, корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Александр Самойлов и редактор отдела «Новости компании» газеты «Деловой Петербург» Роман Овчинников. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Тема выпуска. В Ингушетии совершено очередное нападение на русскую учительницу. Нижегородская «Новая газета» приостановила работу на неопределенное время. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.